Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Радиостанция «Радонеж» начинает вещание. В начале этого часа вы услышите чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Далее блок наших передач будет посвящен приближающемуся Дню Знаний 1 сентября. Откроет его очередная передача под рубрикой «Территория семьи». Это авторский цикл Людмилы Аркадьевны Рябиченко, председателя межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество». А в заключении часа в эфир выйдет беседа с матушкой Светланой Телькевич. Вместе с супругом, протоиереем Александром Телькевичем из забайкальского города Шилка, они строят детскую деревню и воспитывают детей своих и приемных.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 13 зачало, 3 глава, стихи с 20 по 27. В то время пришел Иисус в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. Если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Христос уходит в дом с избранными им учениками, чтобы побыть с ними наедине. И опять сходится народ, теснясь вокруг дома, так что у них не было даже времени поесть. Но Господь не закрывает двери для приходящих к Нему. Его служители должны научиться, что любые неудобства и любые трудности легко переносятся там, где сердца горят ревностью по делу Божию. Что может быть лучше встречи ревностной паствы и ревностных проповедников, сеяние Слова Божия обещает там самые обильные всходы. И мы видим, какую заботу проявляют о нем его близкие. Когда они услышали в Капернауме, что за ним следуют толпы, они пошли взять его и привести домой, ибо говорили, что он вышел из себя. В этой их неразумной заботе больше упреков, чем уважения к нему. Именно это значит их слова «он вышел из себя». Может быть, они поверили клеветам его врагов, которые говорили, что это явный признак ненормальности — стараться привлечь в себе такие толпы. А может быть, как полагают некоторые толкователи, это была обыкновенная забота родных о его телесном здоровье. Он ослабел, у него нет даже времени поесть, говорят они, силы скоро совсем оставят его, надо взять и увести его, ибо он нуждается в передышке. Он вышел из себя. И действительно, ни один разумный человек не оставит спокойную, обеспеченную жизнь и не пойдет по свету, не имея где главы преклонить. А кто его ближайшие спутники? Рыбаки, мытари, фанатичные националисты. Ни один здравомыслящий человек не свяжет свою судьбу с такими людьми. Ни один рассудительный человек не выступит против силы, которая рано или поздно раздавит его. Безумие противостоять книжникам и фарисеям, духовным вождям народа, олицетворяющим его многовековую, освященную Богом крепость. Безумие быть столь безразличным к общественному мнению. Безумие не думать о собственной безопасности, то, что люди ищут прежде всего. И далее следует вмешательство учителей закона, видящих изгнание бесов Христом. Это были книжники, пришедшие из Иерусалима. Они проделали столь долгий путь с целью воспрепятствовать распространению проповеди Христовой. Они прибыли из Иерусалима, где были самые образованные и искусные учителя. И своим авторитетом иерусалимских учителей должны были повлиять не только на простых людей, но и на других книжников. Они не могли отрицать, что Христос изгоняет бесов, и возвели клевету на Него, что Он имеет велить Зевула, и что изгоняет бесов силой бесовского князя. «Не поддавайтесь обману, — говорили они, — сатана не изгнан, он только ушел на время по соглашению с ним». Они говорили, что Господь вступил в сговор с бесами, и что с помощью большего беса Он изгоняет меньшего. Всегда существовала вера в черную магию, и в этом зле они обвиняют Христа. Они говорят, что Он посланник дьявола. Долготерпеливый Господь взывает к разуму слушающих. Кто поверит, что сатана добровольно оставит тех, кем он владеет? Как может сатана изгонять сатану? Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Господь предлагает им здраво рассудить происходящее, да всякие уста заградятся. Было ясно, что учение Христово — война против царства дьявола, и было также ясно, что изгнание сатаны из несчастных людей — подтверждало Христово учение. Сатана вынужден отступать, он не может идти против собственных интересов. Жизнь — борьба сил зла и силы Божией. Но Господь не просто объясняет, откуда исходит зло, Он немедленно вступает с ним в сражение. Неразумно, когда мы посвящаем много времени попытке объяснить происхождение зла, и очень мало времени реальной борьбе со злом. Когда дом охвачен огнем, невозможно представить хозяина дома, лежащим на диване за чтением брошюры о причинах пожаров. Христос будет вести наступление на бесовские силы, где бы они ни укрепились, будь то человеческое тело или человеческая душа. Ясно, что цель Христа — войти в дом сильного и расхитить все, что есть у этого врага. Потому естественно предположить, что прежде он должен связать сильного. Господь уже теперь связует сатану, чтобы все видели Божию победу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня говорим опять о том, что идет на нашу семью, о том, что ее ожидает. И мы не можем относиться спокойно к этим перспективам. Мы продолжаем разговор о 9 законодательных инициативах, которые в течение последних 2 месяцев были принесены органам государственной власти для принятия, и которые в первую очередь касаются только института семьи, только родительства, которые являются угрозой для семьи и родительства, и которые должны стать объектом нашего самого пристального внимания. Мы с вами уже сказали о законах, я их сейчас кратко перечислю, 42-197-6 о социальном патронате, закон 31-38-6 об общественном контроле за детьми-сиротами, закон 28-49-65-3 о государственной гарантии равноправия женщин и мужчин, то есть о гендерном равенстве, закон 61-75-70-5 о культуре в Российской Федерации, закон 38-463-6 о присоединении Российской Федерации к Конвенции о юрисдикции применимом праве признания и исполнения сотрудничества в отношении родительской ответственности и мер по защите детей. Это конвенция. Это Гаагская конвенция 1996 года. Мы говорили о национальном плане или стратегии действий интересов детей Российской Федерации на 2012-2017 годы. И сегодня мы говорим еще о 3 инициативах оставшихся. Это соглашение между Фондом ООН в области народонаселения ЮНФПА и Межпарламентской ассамблеи СНГ о сотрудничестве в продвижении репродуктивного здоровья и прав, о модельном законе о репродуктивном здоровье и правах и о проекте закона об уполномоченном по правам ребенка. Появлением этих инициатив мы обязаны деятельности представителя Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Валентина Ивановна Матвиенко подписала соглашение между Фондом ООН в области народонаселения и Межпарламентской ассамблеей СНГ о сотрудничестве в продвижении репродуктивного здоровья и прав. Она является секретарем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. И я думаю, что мы с вами все помним о том, что Валентина Ивановна Матвиенко была тем самым человеком, который на Каирской конференции подписала соглашение с Фондом народного населения ООН в 1994 году о том, что Россия соглашается с решениями этой Каирской конференции. А на Каирской конференции ни много ни мало было принято решение о том, что население в мире появляется все больше и больше. А ресурсов, которые позволят обеспечить их жизнедеятельность, становится все меньше и меньше. То есть кризис перепроизводства. Людей много, продуктов мало. Надо с этим что-то делать. И если понимать, что 1994 год – это год, ну, такой, скажем, очередной смуты в нашей стране и в мире, в общем-то, то, наверное, можно объяснить, почему Россия без всякого обсуждения и внимания и общественности, и гражданского общества, которого, наверное, тогда, собственно говоря, и не было, подписала это соглашение и открыла новую страницу в своей жизни. Потому что соглашение о сокращении населения в собственной стране – это соглашение не государства, которое хочет развиваться и существовать. Это некая эвтаназия страны.
И мы с вами должны с этой позиции рассматривать происходящее. Итак, в 1994 году мы подписали соглашение о том, что мы будем сокращать собственное население. Мы стали успешно претворять в жизнь это соглашение. Мы финансируем аборты, мы открываем новые абортарии, частные, детские. Мы расширили максимально перечень для производства этих абортов. Мы расширили максимально перечень для осуществления кесарево сечения у женщин. А для специалистов абсолютно ясно, что кесарево сечение – это некий регулятор рождения детей у конкретной семьи, потому что после первого кесарево сечения может быть второе, но с третьим уже проблема, а четвертого быть не может, потому что детородный орган просто не выдержит этих рубцов, и во время беременности произойдет катастрофа, трагедия для женщины. И мы понимаем, что таким образом происходит мягкая коррекция репродуктивных функций. То есть женщине позволяется иметь максимально двух детей. При этом существуют программы добровольной стерилизации женщин. Они широко не афишируются, но врачи предлагают желающим, которые уже родили двоих детей, кесарем сечением, перед вторыми родами. Говорится о том, они хотели бы закончить этот процесс. У вас же есть, будет второй ребенок. Зачем нам? Их слишком много. И мы можем вам в этом помочь. Помощь осуществляется перевязкой фаллопиевых труб, по которым яйцеклетка поступает туда, где ей положено начать новую жизнь. И это тоже программа, которая реализуется в соответствии с Каирским соглашением 1994 года. Каирское соглашение было нацелено на сокращение населения во всех странах, а в бедных, невыгодных для мира, тех, которые являются довесками ко всеобщему прогрессу. И в первую очередь эти стратегии были реализованы в Индии, в Китае, ну и, конечно, в России. Потому что в глазах всего мира мы являемся не только довеском, но и являемся потенциальной угрозой. И, конечно, наше право на существование подвергается очень большому осмыслению теми странами, которые не хотели бы иметь сильного конкурента на мировом пространстве. Как выглядела реализация программ Каирского соглашения, например, в Индии? Беременные женщины обследовались, и в случае, если на УЗИ было установлено, что у пары должна будет родиться девочка, то пару направляли на аборт под предлогом обнаружения внутреннего уродства у будущего ребенка. Я думаю, что многие женщины, которые обращались в женские консультации в период беременности, сталкивались с аналогичными предложениями, и очень многие из них возмущенно потом на форумах, в интернете пишут о том, что им предложили сделать аборт, потому что обнаружили признаки даунизма у будущего ребенка, но я настояла на том, чтобы родить этого ребенка, и сейчас замечательный, здоровый, смышленый, красивый и так далее, и так далее. Малыш у меня растет и радует нас всех. Это уже общая практика всех таких служб, и мы с вами знаем, что за этим какой-то умысел существует. Так вот, мы можем аналогию провести, я рассказываю дальше про Индию. Ограничение рождаемости в Индии осуществлялось еще по одному механизму. Если семья хотела иметь третьего ребенка, то семье отказывали в бесплатном медицинском обслуживании предыдущих двух детей и бесплатном обеспечении этих детей лекарствами. Хороший стимул для того, чтобы подумать, нужен ли нам третий ребенок. Такая стратегия позволила сократить население в Индии в разы, и мы можем провести аналогии между Индией и Россией, и они будут неутешительными. В Китае сокращение народонаселения выглядело следующим образом. Был принят закон, запрещающий китайской семье иметь более чем одного ребенка. И, в общем-то, методы реализации этих законов, на наш взгляд, были чудовищными, потому что на улицах ловили беременных женщин, и если женщина уже имела ребенка, и она в данный момент была беременна, то ее просто возили в больницу и принудительно освобождали от ребенка. Не думаю, что такие чудовищные методы будут применяться у нас, но есть очень много безболезненных и даже полезных для собственных ощущений методов, которые позволят России лишиться детей, которые никогда уже больше не родятся. Я говорю о контрацепции, которая активно навязывается нам. Для этого существует очень много программ для придания положительного смысла отрицательным явлениям. Я говорю в первую очередь о программах полового просвещения в школах, когда детям говорят о том, что вы можете что угодно себе позволять, как угодно развлекаться, каким угодно непотребством заниматься, лишь бы у вас не было одной единственной проблемы, которая осложнит вашу жизнь. Эта проблема носит название «ребенок». Детям внушается, что ребенок – это беда, что это несчастье, что этого нужно избегать всеми способами, и для этого им предлагаются средства контрацепции. И, вы знаете, вот эта вот стратегия, когда детям говорят о том, что вы должны защищаться, а не о том, что вы должны сохранять целость души, разума, то, что мы называем целомудрием, вот это вот приводит к тому, что у детей очень быстро выгорает душа, что психологи даже называют ранней смертью души. И цинизм, который в ответ на вот это раннее растление, они как защитную реакцию себя вырабатывают, потом их убивает настолько, что они не в состоянии потом дать полноценное потомство, а если потомство какое-то появляется, то они не могут быть им родителями, они не могут сформировать в себя родительские установки, потому что они не прошли все эти необходимые стадии развития личности, которые изначально заложены в каждом человеке как приуготовление к следующему периоду своего личностного, духовного, нравственного развития. Ну, это будет продвигаться, потому что это все входит в понятие репродуктивное здоровье и репродуктивные права. Информация о соглашении между Фондом ООН в области народонаселения и Межпарламентской ассамблеей СНГ была размещена на сайте Российской ассоциации планирования семьи, или по-другому РАПС. Эту аббревиатуру мы уже все с вами знаем. Именно благодаря ей чуть было в России в 86 году не приняли программу полового просвещения школьников. Методички, которые уже были выпущены, приводят в ужас и сейчас, даже тогда, когда мы уже привыкли ко всему тому безобразию, которое творится в наших средствах массовой информации и на улицах. В этих методичках для детей в первом классе предполагается изучение, например, таких предметов, как брачные игры людей, различия органов людей. И, наверное, вы должны понимать, что для ребенка в 6-7 лет введение в орбиту его интересов таких понятий, таких представлений является катастрофой. Происходит то, что психологи называют сексуализацией сознания детей. При этом у детей выпадает из развития романтическая фаза. Это так, когда мы влюбляемся, пишем записки, вздыхаем, молчим, краснеем, бледнеем и так далее. И что потом необыкновенно трогательно согревает нашу жизнь воспоминаниями о первой любви, которая, может быть, не сбылась, но которая остается тем светом, который, в общем-то, в трудную минуту, наверное, наполняет душу и позволяет поверить в то, что в жизни все-таки существует любовь, идеалы и смысл. Так вот, сексуализация сознания детей осуществляется еще и другими способами, такими как репродуктивные осмотры детей и школьников, и это у нас тоже будет производиться, согласно письму Минздрава соцразвития от июля прошлого года, в котором сказано, что гинекологические осмотры девочек и эндрологические осмотры мальчиков, особенно в возрасте 14 лет, должны производиться массово во всех школах, одновременно и ежеквартально отчеты об этом должны идти в Министерство здравоохранения. Что такое такие осмотры у детей разного возраста? Вы должны понимать, что воздействие в первую очередь идет на сферу восприятия. Когда в интимное пространство ребенка вторгается чужой человек, тогда табу с этого процесса снимается, и если мы не защитим своих детей в этой ситуации, то дети потом не будут способны защищать себя сами от растления, от насилия и от принятия вот разрушительных установок, которые как раз укладываются в парадигму репродуктивных прав. Феминистки сформулировали эти репродуктивные права очень кратко, емко и доступно для нас. Они говорят «мое тело, мое дело». Вообще такой лозунг, наверное, приемлем для «тружениц» в кавычках того фронта, который у нас, слава богу, пока запрещен. То есть для женщин, которые зарабатывают своим телом деньги. Нелегально, как я уже только что сказала, но сам по себе этот лозунг, если он будет привнесен в наше сознание, он постепенно нас подведет к тому, что это все станет легальным. В рамках соглашения, о котором я уже сказала, в России разрабатывается модельный закон о репродуктивном здоровье и правах, И после его принятия мы с вами будем из бюджета оплачивать те самые программы растления в школах. Опять же, расширим показания для производства абортов и кесарево сечения. Будем растлевать наших детей и называть это растление их правом. И будем останавливать тех, кто захочет сохранить целомудрие у наших детей. И последний закон, о котором я хотела сказать, о нем было заявлено Валентином Матвиенко на рабочей встрече с президентом страны 28 мая. Это закон об уполномоченном по правам ребенка. Мы с вами знаем, что у нас существует уже закон об уполномоченном по правам ребенка при президенте. Мы протестовали против этого закона, поскольку такой должности нет в Конституции, мы считаем эту должность неконституционной. Тем не менее, он был принят, но это персональный закон об одной должности, уполномоченном правам ребенка при президенте. Валентина Ивановна сказала, что необходимо принять закон обо всех уполномоченных с расширенными полномочиями такой структуры и автономностью создаваемого института, то есть неподчиненностью президенту. Мы знаем, что уполномоченный по существующему закону имеет право доступа к любой информации, включая личную семейную тайну, имеет право доступа в любое место, любое учреждение и не подлежит допросу, то есть он не подотчетен никому, кроме президента, как было ясно из названия закона. Теперь по новой редакции этого закона предполагается, что он не будет не подотчетен никому, а так не бывает, кто-то же все-таки с него будет спрашивать. Тогда мы можем говорить о том, что будет создаваться параллельная структура власти, подотчетная кому-то за пределами государства, которая будет нацелена только на защиту детей от воздействия на них родителей. Это очень опасно. И мы с вами должны это все тоже останавливать, тем более, что этот закон никто не видел. И сама по себе ситуация, когда представитель Совета Федерации передает президенту закон, о котором никто даже не слышал, которого никто не видел, и который, по ее словам, очень требует принять Совет Европы, эта ситуация представляет угрозу для государственной безопасности страны, для потери ее суверенитета. Поэтому давайте все останавливать. Мы с вами завершаем обзор этих 9 законопроектов. Я сегодня вам рассказала о законах о репродуктивных правах, о законе о полномочном правах ребенка. И все 9 инициатив для слушателей, которые всегда с нами, они были перечислены в течение нескольких передач, мы должны с вами остановить. Поэтому пишите президенту, пишите в Государственную Думу, требуйте, чтобы эти законы были остановлены, потому что иначе мы перестанем быть родителями, поэтому иначе погибнет наша семья, и поэтому иначе наши дети останутся беззащитными, и мы их предадим. А предавать мы их не должны. Это наша обязанность, и это наше право защищать их всегда, каждый день нашей жизни до самого конца. Любите своих детей, защищайте своих детей. Всего вам доброго. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. До свидания.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Наши постоянные слушатели уже хорошо знакомы с семьей протоиерея Александра Тылькевича, настоятеля храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в забайкальском городке Шилка, над которой наша радиостанция взяла информационное шефство. Но лето, пора горячее, батюшка на этот раз остался дома, а в Москве побывали мама многодетной семьи, матушка Светлана Тылькевич и 5 детей. Вот с ними мы и встретились.
Со мной приехало еще 5 ребятишек.
Это от всей семьи какая часть?
Вот из детской половины половина. Угу, надеемся, следующий этап будет там через годик.
По какому принципу отбирали?
Старших и таких, которые управляемые, потому что метро насыщенное так народом, и боюсь потерять какого-нибудь Артемку, потому что у нас такой шебутной. Кристина, Таня, Наташа по 16 лет, Даша 11 лет и Ванюшке 7. Ваня маленький приехал с нами в этот раз.
Тут раз был другой. Да?
Ваня большой. Да.
Тоже, наверное, и хотел. Но...
Хотел, но с папой надо остаться ему, и по деревням и весим надо ездить, вот он ему помогает летний период, поэтому уж работать надо тоже.
Да, пора там горячая, матушка. Тревожное последнее было известие от батюшки. Он не смог скрыть тревоги вот по поводу реставрации храма. Ничего там не изменилось к лучшему, люди спрашивают.
Мы своими силами все, что вот пытаемся делать, специалистов такого уровня у нас вот даже нету. Это нужно, наверное, вот с Новосибирска может приглашать все это. Но это тоже, конечно, все средства, затраты. Нам не снились суммы.
Увы, увы, но дай Господь, будем все молиться и стараться помочь, потому что, конечно, грех нам будет. Что такой дивный и старый для тех мест храм, чтобы он все-таки устоял. Сами же его разрушили, и не спасти, просто грех нам будет. А как детская деревня подвигается?
На момент отъезда приехали строители строить вот эти домики. Всю зиму завозили кирпич. То, что край взял на себя строить, они вот стены вроде как домов готовы поднять. А мы-то с самого начала, вот где-то с конца апреля, начала мая, мы вот потихонечку, медленно, но верно, из своих вот блоков, которые зиму лили, мы вот поднимали часовню, сейчас она выведена под крышу, но стены. Так что на месте не стоим.
Дело Богу. Ольга Викторовна, а вы нынче едете туда своим глазами?
Да, на Казанскую, Матерь Божию, у меня билет куплен, поеду. Но хочу рассказать свое впечатление о детях, которые... приехали в гостях.
День приезда
младших взяла, повела у нас к прудам. Нам нужно было пройти 3 прудика. Покормили уточек, побегали, пообщались, и вдруг они увидели купола. А что, у вас храм рядом? Да, покрова на огородне. А мы можем сходить прямо сейчас? Ну, можем, а что такое? Да нам поблагодарить надо Матерь Божью, что мы здесь, в Москве, сейчас. Это немножко далековато, но пойдемте. Идем. А тут игровые новые площадки, всякие детские карусели, то есть все они в восторге увидят, отмечают это. И я им предлагаю, так давайте по разику прокатитесь. Нет, самый младший мне говорит, на обратном пути сначала пойдем поблагодарим. Я онемела. Говорю, да, конечно, пошли. Пришли, к сожалению, храм был закрыт. Но они около ворот спели Богородицу, поклонились, и мы пошли обратно. Это меня очень впечатлило, потому что, ну, видно, что детям вот, ну, как воздух нужно было вот это исполнить. Живут так, дышат этим. Это вот как вздохнуть. Вот, ну, вот необходимость у них поблагодарить была. Это, конечно, дорогого стоит. Ну, естественно, видно, в какой среде дети живут.
Ну, у ваших-то я тоже вижу, алтарничают ваши-то внуки, Ольга Викторовна. Да, это... А так-то вот думаешь, Господи, как детей воспитать и удержать около храма, потому что другого места нет для спасения. Если для нас столько искушений, а дети, милостью Божией, конечно, Господь вот так хоронит. Потому что, конечно, на них такая охота идет со всех сторон.
Я вот работаю в детском саду, и там 2 круглосуточные группы, родители которых попали под прицел милиции. Это так тяжело смотреть, что мы натворили с детьми. И вот я с ними занимаюсь, говорю, давайте ум зарабатывать будем, чтобы вы знали, как деньги заработать. Как себя накормить? А мальчик один, Миша, говорит, а я и так знаю, пойду украду, да и все. А другой Сашка кричит тоже. И я знаю. Папа-то скоро старый станет, в лоб ему машина моя. И поэтому очень вот хочется низко поклониться батюшке, матушке, что взяли на себя такой труд. Исправить вот хоть что-то исправить, чтобы не росли такие Саши и Миши.
Как отогреть, матушка? Вот как? Тут со своим порой не знаешь, с одним. А если вот уже пришла душа такая израненная?
Я, конечно, тоже педагог такое еще.
Ну, практик.
Ну, я думаю, что просто вот им надо в эту вот любовь вкладывать, чтобы она... Как бы вот это я тоже своей душой то, что чувствую, могу сказать. Я не знаю, получается ли это у меня. Просто я так думаю, что нужно им настолько вот эту любовь, чтобы она их переполнила и выплеснулась вот как через чашу. И тогда вот она может уже изливаться на кого-то. А до тех пор, пока у него этой меры любви нету, он будет вбирать. А вбирать — это значит потреблять. Я думаю, надо давать эту любовь. Конечно, какие-то запреты тоже существуют, и наказания существуют. Не то, что там они себе какой-то по японской системе там без запретов воспитываются. Но вот...
Как вы никого не шлепаете? Или бывает?
Да бывает, где-то подзатыльник, даже старшие ребятишки там где-то что-то слышишь, там, думаю, я не лезу, думаю, тоже я их учила старших, они теперь младшим что-то там показывают, учат. Поэтому, ну, да, по-разному бывает. Ну, так вот на табуреточке сидят, где-то лишний раз мальчишки отжимаются, это уже известно у нас, наши меры, приемы.
И с каждым конкретным ребенком свои конкретные. Это понимаешь, что общие какие-то рецепты не работают.
И надо действительно вот говорить это тысячи раз. Убери локти со стола, не чавкай. Это вот все вот вообще миллионы раз надо сказать.
А где терпение вот берете? В школу материнскую.
Не знаю, как царь Давид говорит, что сомкнуты уста, да не отверзутся во гневе вашем. Чтобы это немножечко хоть утихло, наверное, на секунду себя где-то вот остановить и потом уже делать замечания тоже. Ну, всякое бывает, конечно, тоже где-то в сердцах там что-то и скажешь, и голос повысишь. Вот. Но я так думаю, что исповедь, причастие, потому что вот без помощи Божьей это действительно невозможно. Пока сам вот не пойдешь, вот это вот все не выльешь вот на исповеди свои вот какие-то немощи, то не потянуть это все самой. Ну и батюшка, конечно, своими наставлениями там где-то. Он все время говорит так, что наказывать должен третий человек. Вот в конфликте участвуют двое, допустим, мама, сын. Вот что-то у них произошло. А наказание или решение о наказании принимает третье лицо, папа. Он более объективен, он сейчас спокоен, он не гнев, он, может, только что книжку читал там, в таком миролюбивом состоянии. И вот он пришел, их рассудил, и все, и вроде бы мама довольна, что ребенок все-таки по заслугам получил, и ребенок вроде бы не в обиде, папа же пришел вот, и сказал, ну так нельзя, ну что-то там, ну, дал какое-то послушание или какое-то епитимию, может быть. Ну вот так вот, он так вот говорит, что третье лицо.
Конечно, я могу сказать, хорошо матушке говорить, у нее вот супруг батюшка. С другой стороны, мы ведь знаем, насколько священники заняты, и дома-то он, наверное, в основном только ночует.
Ну вот пока лето, да, он берет часто с собой ребятишек, старается тоже разгружать. Ну а когда школа, то, конечно, можно сказать, по фотографиям вспоминаем папочку, потому что, да, пока он все проедет. То есть рабочая неделя у него в основном вот на колесах, а суббота-воскресенье в нашем храме. Ну вот мы в субботу ему вот все события за неделю рассказываем, что заслуги, провинности. Ну и по ходу так где-то в телефон ему в гуще событий всегда присутствует, всегда. Ну надо папе рассказать, придется. Ну вот папа приедет сам, ему скажешь, я уж не буду жаловаться, ты уж совершил, имей силы рассказать. Ну идет с повинной головой к папиному приезду.
Я тут с удивлением уже узнала из одной публикации, что у вас тоже вот такое прошлое, это вы служили в милиции и как раз в инспекции по делам совершенно...
Нет, не экспертом была, эксперт-криминалист.
Ну, у вас серьезная профессия, ничего оставили без сомнений и колебаний.
Но когда пошло воцерковление, уже внутренний какой-то был конфликт такой вот внутри зрел. И вот по мере того, как вот более воцерковлялись, уже как-то вот потребность была чего-то большего уйти. И вот когда владыка батюшки сказал, государство послужило, теперь время Богу послужить, вот он в тот же день написал заявление, уехал вот в Узбекистан к родителям за благословением, ну такой шаг. А я еще год вот служила, ну уже тоже, душа уже рвалась вот
к другому служению.
Да.
Но тем не менее, по роду своей профессии вы же знаете, как вообще этот преступный мир многообразен, велик, порог этот какой-то всепроникающий, и насколько от этого страдают дети. Ведь жуткая статистика, у нас подростки уже в колониях сидят, а еще высоких инструкций.
Да, сейчас ее перевели в Иркутскую область, а вот года 4 он окормлял детскую колонию. Там вот дети, которые где-то лет в 14, особо тяжкие преступления, лет в 14, если он совершил, там ему лет 8 дали, то уже он там зрелый мужчина фактически к концу срока. Конечно, искалеченные души человеческие. Как своих детей от этого оградить? Только молитвы. Потому что каждый день за руку, ну вот это вот, ну до 5 класса, до 6, а потом же, сами все знаете, взрослые дети, вы для себя не удержишь. Да?
Надо успеть вот во время диалога с любовью вот эти семечки посадить, чтобы им не страшно было выйти на улицу в 5-6 классе. Потому что у них там семечки уже проросли. И они знают, как дать ответ. Как мне общаться, с кем не надо, с кем дружить, с кем не дружить. Это очень важно. Вот это заронить, посеять, и все. Оно прорастает.
А на уровне государства, я думаю, что, как говорится, не мне судить там со своей кухонной позиции.
Но вы не только на кухонной, матушка, вы же там в разных каких-то советах, общественной деятельности, как я знаю.
Да, общество помощи детям вот действует у нас, Забайкальское региональное. Очень много сейчас, конечно, говорится о правах детей, и как-то все больше забывают о правах родителей. И о том, что какие обязанности дети по отношению к родителям должны нести. И вот это вот главенство детей, что ли, уже, они знают о своих правах, что вот мы по отношению к ним должны, особенно вот мы как приемные родители или опекуны, у нас большой такой вот договор, где мы что и обязаны, и как. И вот ни одним пунктом нету, что ребенок должен уважать своих приемных родителей. Вот ни одного пункта. А мы вот все их должны уважать, обязательно интересы его. Как бы вот для нас это само собой разумеющееся. А ребенку лишний раз это, если не проговорить, это же надо ему сказать, его же этому надо научить, вот этому уважению.
Взаимности.
Да.
А вот потребительство, во всем воспитывают потребительство. И они так и считают, что им все кругом обязаны.
Да. И вот проникает порог уже вот на таком вот уровне. И когда все мы им обязаны, а не даем, то значит надо взять силы. Вот отсюда.
Матушка, вот привозя сюда, в такую вот Москву шумную, многоликую, я понимаю, что для детей это, конечно, радость и праздник, и они там море впервые и море впечатлений, но как-то нет у вас таких опасений, что вот они посмотрят на это, на все, приедут домой и скажут, ой, как мы тут бледно, бедно живем.
Нет, не боитесь этого?
Ну нет, у меня даже такой мысли не возникало, если честно. Мы постарались с друзьями, с нашими детьми Ольгой Викторовной составить так нашу программу, чтобы было и интересно, и чтобы немножечко духовное вот это вот тоже их подпитать. И мне кажется, я надеюсь, что вот их вот эта греть будет именно вот это вот приобщение к святыням. Вот в Сергиевой Лавре сегодня побывали, немножечко историю прочувствовали, свои вот руками пощупали вот этот этап истории.
Были, да?
Да. Конечно, приложились. И вижу, какие слезы стояли в глазах детей. Что вот прямо самой аж мурашки похожи. И вот я так думаю, что вот эта суета, я надеюсь, и может быть какая-то вот эта вот красота, может быть какая-то такая внешняя вот города, столицы, я думаю, она не затмит вот эту благодать, которая вот получена от святынь.
А где еще побывали?
Ну вот Господь отправил в Дивеево. Вот, мы побывали в Дивеево, 2 дня таких чудных пробыли, искупались в источнике, в ледяном, дети по 2 раза, я, говорит, хочу еще. На обратном пути посетили мощи Петра и Февронии, покровители семьи, да, и брака в Муроме. Поэтому, конечно, я как мать молилась везде за ребятишек и просила их молиться тоже о нас. И я очень надеюсь, что это вот все не зря.
В Третьяковской галерее еще были, в Кремле были. Проехали по православной Москве, в храме Христа Спасителя, в парке Горького. Потрогаем музыку руками, там музыкальные инструменты из кастрюли, из бутылок сделаны, из водопроводных всяких труб. Они прямо вот в восторге были. А ребятишки все музыкальные, им это интересно. То же самое в Третьяковской галерее. А, это мы знаем, а, это мы знаем. То есть тут прямо вот чувствуется, что дети интеллектуально развиты, им интересно это все. В парке Победы, на Поклонной горе, Александровский сад.
На теплоходе прокатились по Москва-реке до Воробьевых гор.
Друзья дали машину, чтобы поместились все, потому что в метро так дорого ездить, оказывается, когда много народу. Многодетная семья. Зимовы дали машину, чтобы вот, и погрузить всех детей. Ну, ребятишки довольны, довольны. Как-то так заботятся друг о друге. Или вот нашли с храма букетчик. Дашка, мама очень любит ромашки. Сорвала ромашку. А там косят, бреют эту бедную травку. Да. Жалко так было. Я говорю, ну давай, Дашка, скорее вперед этих косичков, беги да собери. Ой, мама как будет рада. Пришли, поставили здесь букет на стол. И говорю, мама, иди, закрой глаза, открывай. Ой, мама задохнулась от восторга от букета ромашки, эти московские, эти клевер луговой. И вот стоит у нас пятый день букетик. Да, радует нас.
Самое дорогое для мамы, конечно.
Прозвучало вот это вот, четко прозвучало в ребенке, вот это уже есть. Маму, ей очень хотелось порадовать маму.
Вот сейчас у нас праздник новый, но уже достаточно так с традициями, день. Мы его называем, да, Петра и Феврония, а вот он международный там день семьи, любви, верности. Конечно, программа его разнообразная, везде стараются, на приходах, храмах. Но вот он таким всенародным, не знаю, когда еще станет, все-таки не в каждой семье даже о нем и знают. И праздник матери есть у нас, и тоже как-то не очень он празднуется. И это, конечно, никакое государство тут не обвинишь. Сверху это не ведешь. Это действительно надо вот здесь, внутри семьи, да, потому что самое главное друг друга порадовать, каждому создать праздник уметь, но уж маме и папе в первую очередь. Вот эта вот заповедь, которую даже и не все дети-то знают о почитании родителей.
У нас просто пожилые прихожане, более молодые прихожане и, ну, тоже почтенные бабульки, но еще вот такие энергичные, они вот друг за другом так ухаживают, тоже очень трогательно это видеть. И одна бабушка-прихожанка, она без ног, с молодости, с 23 лет, вот Лидия, и прямо у нее установлено дежурство. Как-то все равно стараемся, конечно, не оставлять. Те бабушки, которые ходили-ходили в храм, вот уже 10 лет мы на этом приходе, Петропавловском, конечно, они стареют, и за ним еще перестают ходить. Батюшка, конечно, всегда вот, ну, все большие праздники, все их готовят, предупреждают, готовьтесь к причастию. Конечно, детям самое радостное это вот на Рождество и на Пасху ходить поздравлять. И бабульки тоже очень счастливы, когда они приходят там Дедами Морозами, какими-то там зайцами, и вот поздравляют, и славят Бога, так воодушевляет.
Очень мало идет работа внутри человека каждого, что мы родились не для того, чтобы похоти свои исполнять и пузо набивать, а мы родились для того, чтобы продолжать род, чтобы полноценный род был. Значит, себя в первую очередь улучшать родителям, это скажется и на детях. Поэтому тут как бы и секретов-то особых нет. Больше детей нужно иметь в семье.
Да, я помню, батюшка, у него один секрет на все. Он говорит, чем больше детей, тем легче.
Они помогают друг другу. И лишний раз уже нет нужды самому засучивать рукав, потому что они друг друга помогают, укрепляют. И это действенно, наиболее действенно, нежели мы тут зудим.
Ну, мы часто и много рассказывали о семьях опекунских, газетных семьях, которые брали на воспитание детей. Потом, когда все эти начались кризисы и прочие разные перестройки, мне кажется, это очень резко как-то замерло. Матушка, как вы считаете, вот с чем это связано? С политикой государства? Не очень большое желание свою семью увеличить за счет приемных детей.
Или с нашим эгоизмом, или все имеет место.
Ну, нету какой-то одной причины. Здесь, наверное, все в совокупности. Но очень важна, конечно, поддержка государственная. Вот просто морально вот укреплять авторитет родителей в отношении ребенка. Ведь сейчас, я знаю, здесь вот семья в Троицке, приемная, мы с ними познакомились на ассамблее приемных семей. У них конфликтная ситуация в семье была. Мальчик, вот подросток, вот там пить начал, что-то. Мальчика постарались как-то вот ему создать условия, да, защитить. Его отправили в лагерь, его отправили. Не родители отправили в санаторий, да, а мальчика. Пусть он бы пожил бы в приюте и сравнил. Пусть бы он вот в обыкновенном детском доме там месяц пожил. Вот. Родители пусть бы отдохнули. А мальчика наоборот.
Реабилитировали.
Да. Он 3 месяца отдыхал в лагере, потом в каком-то тоже социальном там, ну, этом уроде. Да, он ушел из семьи. То есть результат-то нулевой, да. А в Новосибирской области тоже вот такая же семья, наша знакомая, приемная семья. Там вот именно дали возможность девочке, она вот тоже что-то ее там мама не устроила, как-то там требования, может, сильно строгие были, еще что-то там. Ну вот, вот какой-то в подростковый период начинается вот это вот не лезть в мою личную жизнь. И девочке дали возможность пожить в приюте. Через 2 месяца она сказала: «Мамочка, ты у меня самая лучшая, забери меня обратно». И все, и семья восстановилась, и ребенок в семье. Просто где-то грамотный, мудрый подход самих специалистов, органов опеки, соцзащиты. Видя вот какой-то, может быть, вот где-то какой-то такой опыт вот печальный. И люди...
Сейчас, знаете, на волне этой ювенальной юстиции, да, которую да, вроде как и запретили, но в то же время все эти пилотные проекты еще где-то живы.
Да, как раз
пилотные регионы. Да, да. Но у нас единственное, что у нас как раз-таки вот это все распространяется именно вот на детей из семей алкоголиков. Потому что у нас край, конечно, там можно деревнями забирать прямо ребятишек. Вот, поэтому у нас до благополучных семей дело не доходит. Но тем не менее... сопровождение вот именно вот таких вот семей, ну вот я не могу сказать, что вообще не ощущаем. Вот от специалистов зависит. Я считаю, что вот на этой должности специалиста органов опеки, соцзащиты по делам вот детей должен сидеть человек, конечно, чуткий, мудрый, возможно, даже зрелый, чтобы он уже имел опыт воспитания своих детей до зрелого возраста. Потому что если у тебя ребеночек 3 годика, ты не знаешь, что такое подростковые проблемы, тебе трудно понять мать, которая приходит и говорит: у меня сын там ночью сегодня не ночевал. Сразу, ну, ты знаешь, такая мать, раз от тебя ребенок ушел. Ей нужно сначала самой это прочувствовать, потом уже вот нас судить.
Ну, а в материальном плане?
Каждый регион сейчас имеет свои размеры финансирования. В общем, у нас вот в Забайкале на каждого ребенка 5-500 содержания месячное.
Это отсыла на неделю.
Тут без комментариев. Ну, вот свое хозяйство.
Да, Машка, ну что ж, помоги Господи вам в ваших трудах, и будем стараться, чтобы и слушатели наши интересуются, вспоминают вас, чтобы как-то не забывали и своей помощи, своими молитвами.
Я очень, конечно, благодарна всем тем, кто шлет нам до сих пор посылки, просто вот к Пасхе присылают посылки, к 1 сентября присылают люди посылки. Мы стараемся, конечно, вот открыточку хоть написать благодарность, но если вдруг мы кого-то лично не поблагодарили, вы нас, пожалуйста, простите, мы всем очень благодарны. Все посылки доходят до адресата. Какие-то переводы тоже денежные, поздравления. Все это мы получаем. Мы очень всем благодарны за участие вот в нашей жизни. Сейчас немножечко тоже нам и вот вещичек подсобрали. Ну вот в основном вот для прихода мы немножечко книг возьмем, молитвословы, ладан, вот я говорю, престольный праздник для храма в основном. Сейчас одной из первоочередных задач стоит ремонт крыши.
Собрать средства на ремонт.
Начало июня было очень дождливым, и протекли у нас прямо вот, как Наташа наша выразилась, большая, что дождик течет даже дома. Идет. Вот, и поэтому, конечно, надо нам как-то латать эту крышу.
Сказать, Наташа хочет, как получила записочку от одной бабушки, которая услышала, как она играет на баяне.
Писала бабушка, она услышала игру, была очень рада, просила там молиться, сказала, что помощи Божией тебе, слышали, что ты встаешь там 5:30, трудишься. Ну, было очень приятно. Прислала также иконочки и блокнотик подарил.
Это откуда бабушка?
С Москвы.
Вот я рада, что наше радио, мы его все считаем таким большим православным братством, что оно как-то вот объединяет нас. Вот, казалось бы, простая вещь, а как тебе было радостно, да?
А, да, и мы это слышим.
Пусть будет уверена, что ее в этой семье тоже помнят. Наташа радуется и благодарит, и молитвенно вспоминает.
География, конечно, вот писем и посылок вообще обширна. Из Таганрога, из Нижнего Новгорода, из Ростова-на-Дону, с Украины, с Санкт-Петербурга, с Владивостока, с Хабаровска. Вот это все души.
Наташа, вот расскажите, какие впечатления тут вот Москва на вас произвела? Впервые же так далеко ехали?
Ну, да, впервые. Дальше бензума раньше. Раньше не выезжали, 3 года назад только на конкурс семьи ездили. Ну, Москва нам очень понравилась. Ну, у нас поспокойнее. Ну, больше всего нас порадовало, что мы побывали на святых местах. Ну, как-то не совсем укладывалось в голове, чтобы в этих местах ходили святые люди, и мы тут ходим.
Какие у вас там перспективы музыкальные? Вы еще учитесь?
Ну, только 1-й год закончила. Еще впереди 3 года техникуму. Если Бог даст, потом поступлю к каким-нибудь академиям музыкальным.
То есть это уже ваша профессия в будущем, да?
Ну да.
Скорее всего, это как-то будет связано тоже с учением детей. Но все равно музыкальное образование, оно ведь никогда не бывает лишним.
Ну да, тем более, что сейчас в основном дети тянутся к культуре.
Ну что ж, помыслом Божьим во всем.
Спасибо.
Своими размышлениями о жизни многодетной семьи и о проблемах воспитания детей с нами поделилась матушка Светлана Тылькевич, супруга протоиерея Александра Тылькевича из забайкальского городка Шилка.
Прослушайте наше объявление.
Информация для паломников. 30 августа, в день памяти святого преподобного Пимена Угрешского, в Николо-Угрешском монастыре будут совершаться праздничные торжества. Начало богослужения в 7 часов утра. Божественная литургия будет совершаться архиерейским чином. Николо-Угрешский монастырь расположен город Дзержинский, Московская область. Проезд от станции метро Люблино автобусом номер 305 до остановки Николо-Угрешский монастырь. Ждем вас 30 августа, в день памяти святого преподобного Пимена Угрешского, в нашем монастыре.
Первого сентября, в день празднования в честь Донской иконы Божией Матери, в Москве пройдут торжества по случаю престольного праздника Донского Ставропигиального монастыря. Как ожидается, божественную литургию в этот день возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По сложившейся традиции для молитвенного поклонения верующих, Донской монастырь из Государственной Третьяковской галереи будет принесена чудотворная Донская икона Божией Матери. Святыня будет пребывать в Большом соборе Донского монастыря с 14 часов 31 августа до 10 часов 30 минут 3 сентября. Все это время будут совершаться молебны с чтением акафиста Донской иконе Божией Матери. Дорогие братья и сестры, приглашаю вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» 69-й павильон Всероссийского выставочного центра. Здесь можно поклониться чтимым иконам, приобрести свечи, иконы, книги, фильмы, ювелирные изделия, товары из льна. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, мед нового урожая. 1 сентября в 14 часов в конференц-зале павильона состоится концерт авторской песни «Под крылом ангела». Вход свободный. На выставке вас ждут до 2 сентября в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия.